Спасибо, друзья. Еще раз доброе утро. Надеюсь, что выходной прошел не зря, и вы набрали сил. Меня нормально слышно, если можно, в чат, потому что мне, чтобы либо форсированно говорить, поближе, может быть, если есть какие-то сложности. Ну, хорошо. Ладно, если что, вы мне тогда в чат пишите, я буду на это реагировать. Лекция, тема лекции, которую Володя предложил, показалась действительно очень любопытной, и она касается, насколько я помню, текущего положения гештальт-терапии, как у нее дела, ну вот, в современном каком-то контексте. И я подумал о том, что для того, чтобы об этом говорить, хорошо бы понять, что у нас за современный контекст такой, да, и посмотреть в этом контексте судьбу каких-то, может быть, базовых ценностей, понятий гештальт-терапии. Если уж не определиться с ними, то хотя бы как-то заострить внимание на этих вопросах и, возможно, как-то способствовать полемике по этим вопросам, потому что, как вот уже Данила говорил, все существенно меняется и, соответственно, требует какой-то нашей реакции. Я подумал о том, что важно было бы, ну, какие вот я взял концепты из гештальт-терапии, которые, мне кажется, важно посмотреть в преломлении каких-то текущих событий окружающей действительности. Я оттолкнулся от базовой фразы, от ключевой фразы гештальт-терапии. Сейчас я осознаю, почему я ее взял. Ну, потому что мне кажется, что она, во-первых, хорошо представляет целостность, как такой важный аспект деятельности гештальт-терапевтов. Во-вторых, она представляет актуальность, осознанность, ну и, соответственно, ответственность. Вот я предлагаю хотя бы взять вот эти вот четыре аспекта и посмотреть их в контексте современности какой-то. На всякий случай выровняемся по понятиям, да, что актуальность в моем представлении – это, ну, некоторая установка, касающаяся того, что вещи в данный момент только таковы, какими они могут быть. Они должны быть восприняты не предвзято, не ангажировано, и отношение к имеющимся возможностям и каких-то текущих обстоятельств, вот они вот должны быть только так использованы. Ну, то есть, условно говоря, как у в некотором смысле так это можно свести к таким эпикурейским ценностям, да, выраженных там, у экклезиаста очень, мне кажется, славная фраза о том, что нет ничего лучше для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Вот это вот некоторое восприятие, может быть, и слишком гедонистическое, но тем не менее поясняющее, что актуальность – это способность использовать имеющиеся возможности в текущих обстоятельствах. Вот как я это понимаю. И это представлено в фразе «сейчас я осознаю», естественно, первым словом «сейчас». Дальше второе слово, местоимение «я», в моем представлении оно как раз отражает некоторую концепцию ответственности. И в данном случае под ответственностью я понимаю то, что декларировалось Бубером, да, что это не должноствование, это не про стыд, это не про вину, а это про некоторую способность, возможность ответа на то, что происходит. Ну, то, что у Перлза в семинарах обозначает словом английским responsibility, то есть способность человека к ответу, возможность мыслить, реагировать, проявлять какие-то эмоции и выбирать свои реакции в ответ на внутренние и внешние события. И, естественно, для того, чтобы выбирать, а не реагировать как-то запрограммированно в рамках какого-то паттерна, рефлексов каких-то, важно очень осознавать, да, то, что происходит. И это третья часть этой фразы «сейчас я осознаю». И в данном случае под осознанием я буду иметь в виду способность сознания к интроспекции. К интроспекции какой-то собственной деятельности, к бдительной регистрации, происходящего внутри в ответ на действие среды. И в этом смысле, конечно, предполагается, что осознавание – это способность к субъективному переживанию, которое воспринимается непосредственно, без какой бы то ни было концептуализации, а просто вот переживания как таковые. И, разумеется, что осознанность относится, является частью какого-то внимания, то, что в английской транскрипции звучит как mindfulness. То есть осознанность – это часть внимания, но довольно специфическая. Итак, вот мы определились, да, с чем мы будем иметь дело. Это сейчас я осознаю эту актуальность, ответственность и, соответственно, осознанность. И в целом это вот отражает некоторую целостность. Вот посмотрим, да, в каких-то текущих реальностях, а что же будет происходить со всеми этими вещами. А теперь определимся немножко в реальности, да. А что, собственно, что мы имеем в виду под реальностью и как динамический какой-то процесс цивилизационный, а куда все движется? Потому что, ну, мы не можем говорить о какой-то фигуре гештальт-терапии, не определившись с тем, что происходит с фоном, в каком контексте она находится. Я просто навскидку взял некоторое количество исследований, касающихся трендов современности, куда все движется, куда движется прогресс. Ну и так взял из них какие-то наиболее пересекающиеся идеи того, как развивается человечество. Я вам сейчас их озвучу для того, чтобы потом, да, мы взяли бы ценности гештальт-терапии, которые я озвучил, и попытались понять, какова же будет судьба в этих самых трендах и с чем нам придется столкнуться, какие вызовы принять. Ну, первое, о чем все говорят, это, естественно, растущие как индустрии, так и идеология протезирования и биохакинга. Да. То есть речь идет о том, что огромное количество всяких разных функций, способностей, некоторых там, устройств организма, они подлежат какому-то апгрейду или замене. Ну, например, там, не знаю, классический вариант, известный уже там несколько десятилетий, это, например, водители сердечного ритма, пейсмейкеры, да, то есть человек сам не справляется с тем, чтобы организовать работу сердца, ему нужно какое-то устройство, которое поможет этот ритм соблюдать в правильной пропорции, не знаю, там, всякие разные инсулиновые помпы, которые, в отличие там, от стандартного там, укола инсулина, сами там определяют состав крови, концентрацию сахара и в положенный момент реагируют на его снижение и впрыскивают необходимые лекарства и так далее. И, с одной стороны, очень много возникло, ну, протезы, конечно, всякие разные, да, включая того, что проводится паралимпиады, в которых травмированные люди с утраченным каким-то, например, частями опорно-двигательного аппарата оказываются при хорошем протезировании, в общем, сравнимы в своем функционале спортивных достижений высокого спорта, в общем, с спортсменами, которые остались при своих конечностях в своем теле. Не говоря уже о протезировании там, всяких разных суставов и так далее. В этом смысле огромное направление научной деятельности и, кстати, экономической деятельности больших корпораций сделало ставку именно на будущее протезирование. Улучшение каких-то функций опорно-двигательного аппарата. Мы все слышали про экзоскелеты, например, которые уже активно внедряются, например, в некоторые вооруженные силы, и солдаты обретают гораздо большие возможности, чем просто используя какие-то свои физические возможности. Протезирование всяких разных сенсорных систем, да, речь идет, например, о слуховых аппаратах, там, о особых там, устройствах для зрительного восприятия, включая, там, не знаю, очки для дальтоников, которые восстанавливают способность к световому зрению и так далее. То есть огромное количество устройств, сервисов, направлен на то, чтобы либо приблизить возможности там, покалеченного человека к стандартным, либо расширить их. И, например, там огромная конференция в прошлом году была посвящена людям, которые сознательно инсталируют себе всякие разные импланты, в том числе и электронные импланты внутрь тела, для того, чтобы обрести какие-то новые дополнительные возможности. И это вот то, что будет нарастать. Это будет нарастать, и это будет сказываться на том, вот, собственно говоря, что мы будем дальше называть вот, «я». «Я» — это кто? «Я» — это тот, который родился вот с такими заданными параметрами, или «я» — это уже с расширенными сенсорными системами? Каков будет вообще опыт людей, которые подверглись каким-то существенным конструктивным изменениям? И речь идет о том, что ну, пока это все еще фантастика, но это фантастика, которая вполне себе находится уже в некоторых смыслах на грани осуществления. Например, редакции генетического материала. То есть это некоторое направленное воздействие на саму суть живой природы, на то, как она организуется, на то, как она воспроизводит себя, на то, как она кодирует свои признаки. Это очень серьезные вещи. Не хотелось бы, конечно, об этом говорить, но, тем не менее, это поднимает очень серьезные вопросы этического плана, то, что касается, не знаю, забытой и проклятой всеми евгеники, например, о том, науки, о каких-то науке, которая способствовала развитию всяких неприятных социальных событий, типа фашизма, типа превосходства одной расы над другой и поиски этому каких-то научных обоснований. Но, тем не менее, возможности редакции человека создают предпосылки для того, чтобы эти вопросы возникли вновь. В этом смысле неоевгеника – это тот вопрос, который рано или поздно будет вставать. Ну, потому что у меня, допустим, один имплант, а у тебя пять. Кто из нас, соответственно, больше может? Естественно, ты. Значит, ты более функционален, значит, ты более приспособлен, у тебя больше возможностей. В этом смысле возникает какая-то такая вещь, которая связана именно вот с теми возможностями, которые у человека возникают. С другой стороны, конечно, быть здоровым сейчас, быть состоятельным, быть эффективным, там, не знаю, это становится, ну, таким вполне себе модным, что ли, течением. Быть здоровым – это хорошо, это правильно, это здорово. Лучше, чем быть нездоровым, потому что ты можешь больше, ты востребован больше, у тебя больше возможностей. А вместе с тем мы понимаем, да, что здоровье без какой-то осознанности себя, своих потребностей, своих возможностей – но невозможно без осознанности вот этого самого здорового образа жизни. Поэтому запрос на какое-то увеличение осознанной жизни, я думаю, будет в этом смысле расти. Из этого следует еще другая история. Это рост населения, то есть увеличение населения. Демографическая и медицинская ситуация существенно изменяется. Во-первых, людей по факту просто в силу биологических факторов становится больше. Во-вторых, возрастной рубеж, после которого считается нормальным там, уйти от старости, тоже изменяется. В этом смысле выживаемость, там, младенческая смертность тоже снижается. Рост выживаемости от всяких заболеваний тоже меняется. И это обуславливает в целом довольно существенную прибавку населения. Прибавка населения – это означает, что требуется больше ресурсов, больше конкуренции за ресурсы. И тут мы возвращаемся как раз к ситуации, в которой люди, у которых больше возможностей, имеют больше возможностей получить какие-то ресурсы. То есть мы будем иметь дело с расслоением, такого вот социальным расщеплением, но в совершенно другом аспекте. Кто более, например, технологичен, тот, соответственно, принадлежит, стоит в иерархии в этой классом повыше, чем тем, кто не может себе позволить новый апгрейд, например, каких-то систем. Это же означает некоторые события, касающиеся модификации среды обитания. Да, сейчас умный дом – это ну, некоторая реальность, пусть и вычурная и очень дорогая, но тем не менее там гаджеты связаны между собой, холодильник напоминает о том, какие продукты нужно купить, пылесос где-то пользует, убирается. Понятное дело, что с удешевлением технологий и доступность измененной среды обитания тоже будет меняться. Это означает, что способность и вызовы человека адаптационные, о том, как ему комфортно живется, тоже будет меняться. И это, соответственно, тоже будет менять некоторые запросы и отчасти идентичность человека. Кто я в этом мире, что мне нужно для того, чтобы жить хорошо. Это те же самые вызовы, которые связаны с тем, что большая часть людей очень скоро, благодаря там, автоматизации, компьютерам и так далее, лишится своей работы. Огромное количество специальностей придет в ненужность. И то, с чем мы начинаем сейчас потихоньку сталкиваться, то, что станет, я думаю, повсеместным трендом, во всяком случае, это вот Харари утверждает очень ясно о том, что самая близкая проблема, которая не хуже любой пандемии плеснет на кожу человечества, это ненужность человека. Я не знаю, чем мне заняться. Я не знаю, ну, чем мне себя увлечь. В этом смысле сейчас это становится... Мы видим это в том, что, например, даже по гештальт-сообществу, мы видим большое количество людей, которые хотя бы один раз сменили профессию. Они были юристами, экономистами, там, не знаю, еще были заняты в каких-то специальностях, и в какой-то момент они решили поменять жизнь. Еще там 50-70 лет назад человек выбирал профессию на всю жизнь. Сейчас уже это не актуально. И мир быстро меняется, и тренды быстро меняются. Но надо быть готов к тому, что по большому счету мы будем выбирать там специальности, свою занятость, ну, на каких-то, не знаю, ну, может быть, 10 лет максимум. А дальше нужно меняться для того, чтобы жить дальше. Поэтому в этом смысле то, с чем мы столкнемся дальше в реальности, это изменение вообще концепции. Потому что лучше быть эксплуатируемым жестко, чем бесполезным. И это тот вопрос, который для очень многих простых людей, думаю, станет довольно жестко. Это, кстати, о свободе воли, о свободе мыслей, чувств и так далее. Как это будет все сочетаться с изменившейся реальностью, не очень понятно. Также тут же касается, вот эта вот новая адаптация, не касается серьезной проблемы виртуализации субъективной. Мы об этом поговорим. Но поговорим о этом в ключе того, что, видимо, виртуальная реальность будет все больше и больше давать человеку возможности отвечать на вопрос, чем бы заняться. Глобальный вопрос человечества не в том, чтобы быть или не быть современности, а чем бы заняться, вот он каким станет. Особенно учитывая того, что если даже мы в ближайшие каких-то 100 лет не достигнем какого-то физического бессмертия, то уж точно совершенно мы достигнем существенного продления жизни, а то и, возможно, достигнем цифрового бессмертия, то есть люди, возможно, смогут быть в каком-то виде восстановлены в виртуальной реальности. И вот эти два тренда, нарастающая какая-то виртуализация, снижение собственных каких-то адаптационных возможностей, апгрейды и так далее, они приближают нас к другой части, очень важные социальные обстоятельства, которые будут нарастать и которые мы уже чувствуем, это некоторая цифровая диктатура. То есть тогда, когда по большому счету мы добровольно носим вот, телефоны, которые содержат наши там экономические какие-то возможности, которые заменяют нам во многом нашу эрудицию, память, наши коммуникации, нашу представленность в мире и так далее. И, соответственно, у этих устройств, они ничего не значат без сервисов. Тот, кто владеет сервисом, владеет информацией. Естественно, на эту информацию всегда будет большой спрос, и в том числе будут большие возможности для всяких разных покушений. В этом смысле можно, конечно, смеяться там над грядущим чипированием, да, и беспокоиться о том, что, в общем, как в чипе-то прописать, на квасе должна быть окрошка или на кефире, потому что есть разные варианты прошивки. Можно по этому поводу, конечно, беспокоиться весело, но заключается в том, что ну, нам не нужно никакого особого чипирования, пока каждый из нас в кармане носит, например, гаджет и сильно связан с своих возможностях с интернетом. И третий важный аспект, как мне кажется, это власть, нарастающая власть алгоритмов. Ну, смотрите, мы действительно очень сильно рассчитываем и доверяем, например, поисковым системам. Да. Мы смотрим рейтинги, что нам почитать, что посмотреть. Мы обращаемся за какой-то справочной информацией, не знаю, в Википедию или еще куда-то. В этом смысле во многом уже существующий уровень искусственного интеллекта, там, который воплощен в поисковых, например, системах, в больших базах данных, он уже во многом определяет наши выборы. Он уже во многом принимает решения за нас. Всем известна, не знаю, шутка о том, что в больших корпоративных офисах сотрудники подкалывают друг друга, когда заходят там в рабочий кабинет, и рядом с рабочим еще компьютером немножко говорят о похоронах. Ну и дальше в течение следующей недели сотрудникам рядом с компьютером, которых это было произнесено, им показывают там рекламу гробов, ритуальных услуг и прочее. Ну, такие маленькие подколки, которые скорее вот иллюстрируют то, что насколько сильно наша среда может зависеть от действия цифровых больших структур и как насколько сильно она влияет на наши решения. Ну и, в общем, действительно, постепенно с рейтингов, что почитать, что посмотреть, на какую выставку сходить, как приготовить, не знаю, там, блины на масленицу, постепенно же это и сводится и к тому, собственно, с кем в какие отношения вступать. В этом смысле, например, сервисы дейтинга, знакомств стремительно растут и во многом определяют, кому чего предлагать, кому с кем встретиться, кто кому будет симпатичен и так далее. А другая вещь, например, то, что я вижу, я внимательно слежу за теми услугами, например, в области там, помогающих браки всякие, которые оказываются востребованными. И, например, сейчас в Соединенных Штатах резко начинает расти рынок инструкций. Я вижу огромное количество продуктов, которые устроены очень просто. Люди покупают короткие пошаговые инструкции стоимостью там, $10-15. Ну и там выстроена целая система о том, какая инструкция за какой должна следовать. Этот рынок колоссально растет. Простые, ясные, лучше еще представлены в виде картинок или каких-нибудь последовательных инструкций, которые надо выполнить для того, чтобы справиться с той или иной простой проблемой. В этом смысле востребованность вот этих самых алгоритмов, на которые нужно тратить гораздо меньше времени и ресурсов для того, чтобы достичь желаемого уровня, она растет. Она растет. И в этом смысле запрос на процессуальную ориентированность, на какую-то включенность, выдерживание неопределенности резко снижается. Вот это вот три каких-то аспекты, которые я выделил для того, чтобы мы могли поговорить о ценности гештальт-терапии, которые, естественно, не единственные, это можно расширять, об этом можно думать, это интересно, но, тем не менее, пока ограничимся этим. Давайте поговорим в целом, например, про целостность, о том, а какова же судьба целостности вот в этих во всех пространствах. И первое, что тут у нас возникает, это проблемы виртуальности. Во-первых, тут есть очень сложное событие, что виртуальное пространство давно перестало быть каким-то нелепым отростком реальности, ну вот, условно говоря, настоящей реальности, физической реальности, к которой мы привыкли. Виртуальность стала некоторой промежуточной зоной между реальной жизнью и миром фантазии и обладает и теми, и другими признаками. И, естественно, это пространство совершенно с особыми свойствами, с совершенно другими возможностями. И тут у нас возникает первая дилемма в отношении там, целостности человека, в отношении какой-то реальной жизни, которая декларирует правила «одно тело, одна идентичность». В виртуальном пространстве это уже становится не так. В этом смысле, тут, ну, условно говоря, мы оказываемся идеологически в пространстве между каким-то таким модернистским взглядом на жизнь, в котором, в общем, вот как вот Данила говорил, мир прозрачен, можно познать, как устроено то или иное событие в реальности, в принципе, оно проницаемо для понимания того, как это работает. И между вот совершенно другим постмодернистскими установками, в котором нет никакой прозрачности. Есть некоторый интерфейс, который мы видим. Интерфейс очень индивидуален. Он является воплощением индивидуального какого-то пути, пути какого-то субъективной этой самой реальности. И нет никакой в этом смысле прозрачности. Если это переводить в некоторые вопросы, он касается простого, а что если реальная жизнь это просто еще одно окошко программы, которая открыта? Да, оно более круто организовано, у него не видно крестика, но а что если это так? А что если вот эта вот история? Изменение, это приводит вообще к изменению понимания причинности происходящих событий, потому что уже перестало важно того понимать, как это работает. То, чем мы пользуемся. Я пользуюсь планшетом, я понятия не имею, как он устроен. Я пользуюсь Zoom, я не знаю, как он работает. Меня это нисколько не смущает. В этом смысле я вижу в том, что постепенно взаимоотношения с миром, во всяком случае в виртуальной вот этой промежуточной зоне, сводятся к взаимодействию интерфейсов. И тогда у нас возникает задача вот этой самой как раз целостности. Как нам не скатиться вот в какое-то отрицание, обесценивание виртуальности, не в том, чтобы превозносить вот эту самую виртуальность, как то, что реальная жизнь – это просто еще одно из окошек программы. Вот между этими вещами каким-то образом нужно проскочить. Проскочить и вместе с тем, как и в любом понятийном аппарате целостность потребует переопределения границ, новой идентификации границ. Потому что виртуальная вот эта промежуточная зона, в первую очередь, что мы видим, она атакует само понятие границы между внешним и внутренним. Ну, это та проблема, которая встает все острее. Ну, например, там, не знаю, персонаж в игре, который меня представляет, это я или не я? Мой профиль в соцсетях, это я или не я? Опыт, который я получаю от взаимодействия, например, в многопользовательской игре, отлично симулирующей реальность, это реальный опыт или нереальный? И так далее. В этом смысле тут важно понимать, что современные технологии претерпели важные изменения. Они не просто имитируют какую-то природу, как это было раньше, они атакуют уже и реальную жизнь на уровне ее порождения. Они вмешиваются в, собственно, саму суть происходящего. Это не протезы уже. Это уже то, что созидает, собственно, новую реальность. Если, например, мы вмешиваемся в генетический код, мы получаем другого человека. И это уже не просто какая-то модификация, а это вмешательство на уровне, собственно, порождения событий. И самое главное, что тоже важно, что виртуальная реальность потенциально уже способна порождать опыт. Ну, в этом смысле, ну, опыт вполне себе реальный, на который человек может опираться. Поясню, например, мы с приятелем задумали, ну, просто нам было любопытно попробовать создать, нам казалась классная история, вот эти вот 3D-очки, в которых там можно всякие разные объемные картинки смотреть. мы сделали такую визуализацию, ну, стандартной техники работы там, в травматерапии, вот это вот там 7 кувшинов, стабилизационная техника. Мы ее воплотили в некоторый 3D-ландшафт. Я начитал инструкцию, согласно этой инструкции было сделано такое виртуальное путешествие сопровождения. Это круто работало, то есть мы попробовали это, например, там привезли аппаратуру на калининградском пикнике для широкой аудитории, люди с удовольствием в это погружались и действительно отмечали вполне себе серьезные изменения. А у этого, естественно, есть и другое серьезное опыт применения. Например, я знаю, что в Соединенных Штатах, там во всяких разных околовоенных структурах, в частности, там, в Пентагоне, есть целые стенды, которые готовы на всех сенсорных уровнях, включая обонятельные, например, кинестетические, осязательные, воспроизвести травматические боевые события. Ну, то есть в этом смысле часть лечения комбатантов, связанная там с травматизацией боевых действий, связана с экспозицией травмы. И вот эта экспозиция травматических событий проводится на очень серьезном виртуальном уровне. Человека погружают обратно, подготовленного, естественно, человека, и он совершенно по-другому справляется с этими событиями. И, конечно, эти стенды стоят бешеных денег, их может позволить себе только военные ведомства. Но это уже есть. И вопрос в том, что насколько быстро это придет в массы и станет теми устройствами, которые конкурируют в своем опыте за взаимодействие с реальной действительностью, это только вопрос времени. Я видел, слышал вот буквально на фоне карантина совершенно замечательную историю про то, как в одной корпорации для того, чтобы онлайн сотрудников, работающих онлайн дистанционно сотрудников, немножко взбодрить, совещания проводились в одной из многопользовательских игр. И вот один из сотрудников рассказывает о том, что вот мы вечером приехали на лошадях, собрались у костра, подвели какие-то производственные итоги, и дальше каждый разъехался на своей лошадке в ночь. В принципе, это скорее иллюстрация к тому, что часть вот этой самой событийной, опытной, экспериментальной жизни, она серьезно погружается в виртуальность. И это размытие границ между реальным, виртуальным, внешним, внутренним, оно нарастает. То же самое касается многопользовательских пространств. Они размывают я. То есть, по большому счету, что мы имеем, вот если посмотреть на тех, кто играет в игры многопользовательские, те, кто сидят в соцсетях, в разных соцсетях, те, кто пользуется какими-то сервисами виртуализации, ну, например, сейчас появились комнаты встреч, в которых ты можешь выбрать себе персонажа и, соответственно, встречаться с другими персонажами в некоторой комнате, в некотором, может быть, ландшафте и, соответственно, там общаться. В этом смысле все больше и больше возникает история с децентрализированным субъектом. То есть в этом смысле точка сборки, собственно, я, оно становится многоцентровым. То есть то, что там, условно говоря, воспринималось часто как некоторая проблема, диссоциация, становится обычной практикой. В этом смысле субъект, я, диссимилирует свою самость во множество соперничающих агентов. В этом смысле, где будет моя актуальная точка, где буду я актуальный, там, не знаю, в этой игре, в этом виртуальном пространстве, в этой соцсети и так далее. В этом смысле, почему мы говорим об этом в контексте целостности? Потому что, присоединяя сюда виртуальное пространство, мы имеем очень важное событие. Мы имеем пересмотр устойчивой дихотомии организм-среда. Потому что что тут организм, а что среда? И где эта граница будет проходить в виртуальном? И как это виртуальное будет присоединяться к реально физическому существующему организму? Это приведет дальше к другой важной проблематике, с которой нам придется иметь дело. Это нарушенное восприятие концепции «мое собственное тело». Потому что я не очень понимаю, ну вот, условно говоря, опыт субъективного какого-то действия, полученного в виртуальном пространстве, пережитой мной вполне, ну, не знаю, хотите, вы можете всегда открыть какие-нибудь там видео, в которых показано, как люди переживают, например, утрату своего виртуального героя, персонажа, на создание которого они потратили много сил, времени и денег, реально существующих денег. Это реальная реакция утраты. И в этом смысле вот эта часть, связанная с изменением телесности, она будет связана в том числе и с такой странной иммобилизацией. То есть, с одной стороны, я сижу на кресле, допустим, да, а в виртуальном пространстве я при этом с помощью клика мышки совершаю много всяких разных действий. В этом смысле получится очень странная диссоциация в одном пространстве. Иммобилизированное тело и гиперактивный персонаж, это тело представляющее. Я в этот момент получаю опыт. Это не просто баловство, а это поток информации, с которым мне предстоит справиться. Как так? Я сижу и одновременно очень сильно двигаюсь. Это будет нарушать так или иначе отношения с телом. Что еще? Что из этого возьмется? Из этого возьмется другая история. Да? Если это станет проблемой, она уже становится проблемой. Если я теряю связь со своим телом, если я не очень понимаю, что какое действие, там, я, грубо говоря, опыт в результате реального какого-то движения, полученного в результате виртуального, то мне потребуется выровняться. Да? И опять мы возвращаемся к тому, что индустрия имплантов, веществ, которые будут, не знаю, там, приспосабливать мои нетруженные мышцы к той гиперактивности, которую пережил. В этом смысле они будут подкачивать, там, восстанавливать мои какие-то возможности, чтобы привести тело в соответствие с полученным опытом. Ну или это будет решаться как, например, терапевтически. В этом смысле, опять же, импланты и вещества берут на себя часть регулирующих функций каких-то. Соответственно, человек, по большому счету, его укорененность, не знаю, там, в своем теле, она будет расшатываться. В этом смысле теряется система с какой-то базовой системой координат. Вот это вот навык ориентироваться своим телом в окружающей действительности будет поставлен под вопрос. Значит, будет поставлен вопрос саморегуляции. Значит, будет поставлен вопрос соотношения саморегуляции и адаптации с тем опытом, который я получаю. Что мы видим, например, сейчас? Возможно, это события, совпадающие по времени, но люди едят больше, чем им надо. Люди вычурно относятся, например, к теме сексуальности. Это гиперсексуальность, по сути, представленная в виртуальной реальности. Больше, чем нужно. Больше, чем это соответствует каким-то нашим потребностям. И дальше, похоже, это будет расти. И этим вызовам нужно соответствовать. Ну, например, сейчас мы видим, пока это в большей степени, да, в какой-то модной косметологической части, в которой транслируют определенные образы тому, как должна выглядеть там современная модная женщина, каким параметрам она должна соответствовать. По большому счету, и дальше вторичная часть, когда живые люди начинают действительно считать, что вот соответствие этим параметрам и есть красота вне соответствия с тем, что их возбуждает или не возбуждает. В этом смысле виртуализация нарастает. И вопрос, с которым мы столкнемся, рассматривая какую-то целостность, он будет звучать глобально. А где я-то? Будет все чаще звучать в запросах на наших там сеансах, чего я хочу, как мне понять, чем мне заняться, как мне вообще быть в этом мире. Вот эти те вопросы, которые, на мой взгляд, нам предстоит решать. Это дико интересная область, вот эта промежуточная зона, в которой все больше и больше, ну вот благодаря там или вопреки, не знаю, ну вот обстоятельства там социально-эпидемиологические, по большому счету обострили вот эту необходимость иметь дело с виртуальным пространством. А это совершенно особая зона работы, потому что виртуальная терапия, онлайн-терапия не равна офлайн-терапии. Это не синоним. И тут уже много говорилось о том, что, не знаю, там, например, в онлайн-терапии невозможно сделать технику там, пустого стула. Но в ней можно делать много других прикольных вещей. Ну, например, да, если коснуться вопросов актуальности, вот в тех проектах, которые я делал, групповые онлайн-терапии, терапевтические группы, там есть одна блестящая опция. Например, полный архив событий группы. Ну, потому что, условно говоря, мы выкладываем сессию, в ней есть какие-то комментарии, какие-то реакции, какие-то взаимодействия, и они абсолютно объективно остаются столько времени, сколько нужно. И это очень интересная вещь, когда я вижу, как участники спустя там 2-3 года возвращаются в группу для того, чтобы вернуться к какой-то ситуации, сравнивают с тем, что они помнят, и то, что сохранилось объективно. Это отдельный совершенно источник осознавания. Я в любой момент времени могу откатиться к любому событию, например, в группе, и посмотреть, а что же там действительно было сказано, что там происходило. Вот это вот отсутствие какого-то такого модификации событий в прошлом, просто потому что они полностью сохраняются, это очень прикольная часть, например, онлайн-терапии, которая, в общем, недоступна в офлайн-терапии. Здесь уже многие коллеги говорили о том, что это очень интересно, оказывается, наблюдать за собой говорящим в процессе там, участия вот, в группе интенсива. Да, это тоже отдельная совершенно возможность, например, онлайн-терапии, тогда, когда я вижу свою репрезентацию онлайн, взаимодействующую с другой репрезентацией, например, клиента. Это совершенно отдельная позиция. Я для себя ее определяю, как, например, метапозиция, но является ли она, по сути, таковой или является какой-то новой терапевтической возможностью. Это то, что еще предстоит изучить, это то, что предстоит опробовать, это то, что предстоит исследовать и как-то вместе отдавать себе по этому поводу отчет. Не говоря уже о том, что, вот, опять же, мы говорили о том, что целостность нашего видеть сейчас на экране ограниченно представлена, мягко говоря. И тогда возникает много вопросов, это я или не я? Вот та вот голова, которая говорит на синем фоне, она ко мне какое имеет отношение? Насколько сильно она мне представляет? То, что я вижу, например, интересный феномен, вот как раз это было связано с переходом вынужденным у многих на карантине из офлайна в онлайн, и потом обратно из онлайна в офлайн, если люди начинали терапию в процессе карантина. Трансферы разные. Переносы разные возникают. Клиенты не узнают терапевтов, а терапевты не узнают клиентов. Разные трансферентные характеристики, которые люди считывают в непосредственном контакте, в контакте онлайн. Это очень крутые вещи, с которыми еще нам предстоит научиться пользоваться. Поэтому, если говорить, отвечая на вопрос, который был поставлен Володе о том, ну, каково же положение гештальт-терапии в современности, я отвечу честно, я не знаю. Но я посвящаю много времени на то, чтобы в этом разобраться, я посвящаю много времени на то, чтобы разобраться в онлайн. Я, кстати, подумал, если кому-то будет любопытно, если организаторы будут не против, могу выложить, например, там свою книжку по групповой онлайн-терапии. Она, в общем, вполне себе отражает полученный там за несколько проектов опыт. К концу августа я подготовлю еще одну книжку «Адаптация терапевта к онлайн», тоже посвященную поднятию сложности именно организации терапевтического пространства. И тоже отчасти я готов отчитаться о той исследовательской работе, которую я проделал, пока пытался понять, как же терапия должна работать онлайн. И меня это очень волнует и возбуждает, потому что это, ну, это область неисследования. Это пространство, которое нам еще только предстоит открыть. И у него есть, естественно, свои угрозы, свои возможности и невозможности, которые ничем не компенсировать. Я думаю, что важно оставить еще хотя бы пару минут на вопрос, на который я готов ответить. Друзья, это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. И я, если есть вопросы, готов на них ответить.
Да, я смотрю, что в чатах есть немножко вопросов.
Ага. Появились статьи об обучении роботов психотерапии и спецсервис. Как вы к этому относитесь? Сложно отношусь, потому что это пока еще, ну, скорее вот поиски возможностей. То, что я пробовал, мне не очень понравилось. все-таки это, ну, получается разговор с сумасшедшим большей частью. Мой профиль в соцсетях, отражение моей персональности, получается все меньше проявлений в виртуальном мире. Тоже вот вопрос, меньше или не меньше. Действительно существует такой перекос, как он отразится на нас, и проблемы, с которыми будут приходить клиенты. Ну вот сейчас у вас есть блестящая возможность последить за своими, как, например, ид-процессов, а как вы их размещаете в текущих группах? Какова их судьба, как вы видите и обнаруживаете их работу и присутствие в виртуальном пространстве. Давайте об этом разговаривать. Ну, тут сложно ответить однозначно. У меня нет прямых ответов, у меня есть некоторые там впечатления. Все равно идут нетрансферентные характеристики, которые вызывают эмоции, если по профилю брать. Да, с одной стороны, да. Я-то просто скорее говорю о ситуациях, в которых вот я слышал терапевта на супервизии, который говорит, что он странно себя чувствует, потому что он встретился с человеком, который к нему пришел онлайн из-за пандемии, пришел в офлайн, и он не чувствует, что он его узнает. И терапевт беспокоится о том, что с ним случилось. И то же самое я слышал там от многих клиентов, которые ну, как-то вот странно себя чувствуют в присутствии живого терапевта, потому что чувствовали себя как-то... Да, ну вот все вроде вопросы.
Можно мне один вопрос устно задать?
Да, конечно.
Я хотел бы, ну, как бы обратить внимание, что, ну, грубо говоря, изменение внешнего образа, оно всегда было, соответствовало детским играм, когда они играли, но при этом они находились в реальной среде. В данном случае, когда мы переходим к виртуальным играм, здесь принципиально другое. Мы свой, ну, сначала внешний, а потом с глубоким погружением, в том числе как будто внутренний образ, переносим в другую принципиально среду. И вот здесь степень соотношения, грубо говоря, я не я, где мой образ, а где же я все-таки, оно во многом формируется и влияет временем проведения в инаковости. Ну вот в инаковости, не хочется употреблять слово фантазия, в инаковости. Есть какой-то регламент, сколько же все-таки и какова... Но я полагаю, что она в любом случае зависит от устойчивости психики, поскольку мы лимитируем детскую психику и ее время пребывания в игровом пространстве, виртуальном в том числе, по сравнению со взрослым. Но понятно, что именно так формируются и зависимости и так далее. Но я хотела бы обратить внимание на разность, потому что игры в реальной среде с подменом внешнего образа, они все-таки есть и существуют. Это и театр, это там, ну, я не знаю, там, игры в собачки, в кошки и все что угодно.
Ну, тут есть абсолютное действие какой-то физической реальности. Одно тело, одна идентичность, и я эту идентичность располагаю в какой-то роли. А другое дело, ну, вот я просто к примеру скажу об очень жутком обстоятельстве, которое у меня случилось на терапевтической группе. Один участник убил другого. Ну, буквально, то есть, условно говоря, за плохое поведение я выкинул человека из группы. Я принял решение, что ты в этом пространстве больше не будешь присутствовать. Точка. Это было жуткое происшествие, к которому я не был готов. В этом смысле то, что мы соотносим в реальном мире, действует ли это в мире виртуальном? Для меня большой вопрос. Там какие-то другие вещи. Вы говорите о регламенте, а я вижу, например, детей, которые одновременно смотрят ролики на Ютубе, играют в какую-то онлайн-игрушку и при этом еще общаются с друг с другом и считают, что они вместе проводят время.
Да, я понимаю. И здесь еще очень тоже интересный вопрос, на что я вот отреагировала сразу, что техника, безусловно, занимает большую часть в нашей реальной жизни. Это все. Это газ, это свет и так далее. И то, что мы принимаем постепенно вот эту технику в нашу жизнь, это да. И ее, наша зависимость, вернее, от вот этой обустроенности современной. Но при этом, я думаю, что вы важно обратили внимание на то, что насколько она влияет на нашу жизнь. И здесь уже то, что мы раньше ставили какие-то этапы развития детей по определенным, что у них вырабатывается это, вот подлежит принципиальному пересмотру, потому что скорость их преодоления и развития, она колоссально иная. Что-то у них формируется на уровне...
Да, Я, это ужасно интересная дискуссия, но у нас совсем, у нас 9 минут до начала группы. А, возможно, это стоит перенести в какое-то, ну, например, завтра дискуссионное пространство после, ну, придет тот, кто сможет, умеет, ну, сможет. Мы сейчас задержим другой процесс и участников. Вот я очень извиняюсь, Зоя и Кирилл, это невероятно интересная дискуссия, на которых, к сожалению,